все понимать. Это абсолютность знания, это абсолютность видения. И Рамбам, из которого я это вывожу, дает совершенно коротенький комментарий. Знаете, ведь Всевышний во втором случае говорит «Коль ашер томар элеха сара шма бекула». Все, что говорит тебе Сара, слушайся всего, что она тебе будет говорить. Рамбам комментирует, знаете, что пишет два слова? «Кигдула Сара ми Авраам бен Ивуам». Потому что более велика Сара, чем Авраам, в чем? В пророчестве. А что это значит? Потому следует слушаться Сару, что она, как пророк, видит дальше. Классический пример. Приходит бабушка, и давайте лучше так. В зале суда. Преступник бьет себя кулаком в грудь и кричит. Да чтоб я, да больше детишки малые рыдают там, жена заплаканная. Теперь как судить будем? Все зависит от того, как далеко мы видим. А представьте себе, что он это уже в пятый раз говорит. Он пятый раз клянется не красть, не бить жену и детей и так далее. Что в этом случае будет моральным? Очевидно, запереть его немедленно за решетку. Ради его детей и ради всех детей. То есть, когда 15-летний, 14-летний Ишмаэль сидит перед двухлетним Ицхаком, и написано, что он делает «мецахек». Слово «лецахек» очень похоже на «лицхок». «Лицхок» – смеяться, «лецахек» – насмехаться. Здесь есть очень интересная как бы, сторону Рош ха-Шаны – отступление. Поскольку говорит Раши, что речь идет о том, что Ишмаэль говорил о кровосмешении, о прелюбодеянии, об убийстве и идолопоклонстве. Это двухлетний будет Ицхак. Не рано ли? И потом, это все он выводит из слова «лецахек» – насмехаться. Какое отношение? Давайте вспомним. Что такое смех? Мы чуть-чуть уходим в сторону. Или знаете что? Давайте мы вот к этому моменту вернемся. Потом это объясним. А сейчас из этого момента что вытаскиваем? Что превосходство и потому в данном случае Всевышний на стороне Сары, а не на стороне Агари, в чем заключается? В дальнозоркости Сары. Сара видит то, что сейчас зачаточно находится в состоянии влияния Ишмаэля на Ицхака, она видит, к чему это может привести. И потому хирургическое вмешательство. Резать, и выхода нет. Точно так же, как скальпель хирурга, отсекающий опухоль, спасает жизнь, спасает здоровье всего организма. Так же и в данном случае. И вот этот тривиальный ответ на вопрос, что такое мораль Всевышнего. Мораль Всевышнего – это то, что хорошо по-настоящему. А что хорошо по-настоящему? То, что в конечном итоге будет хорошо. Не сиюминутное. Понимаете, когда мама забирает у ребенка данную ему бабушкой конфетку, и ребенок рыдает, это же зверь, а не мать, а? Но если мы добавляем к этому под общим наркозом лечение зубов, пятилетнему ребенку, то мы понимаем, что здесь по-настоящему жалеет ребенка мама, а не бабушка. Тот, кто по-настоящему жалеет ребенка, я не даст ему конфетки. Теперь, к чему мы подходим тем самым? Ну-ка вспомним слова, которыми предваряет Всевышний Тор. Что он говорит? Неужели скрою я от Авраама, вспомним, Авраам уступает царю в чем? В пророческом видении. И он не видит, что ангелы идут перевернуть, уничтожить Сдом. Почему не видит? Тут еще один очень важный момент. И мы его тоже чуть-чуть оставим сейчас, и мы вернемся. Прежде я хочу закончить мораль Всевышнего. И Тор здесь неуместен. Так вот, говорит Всевышний, неужели скрою я перед Авраамом и мотивирует это, а ведь Аврааму предстоит стать народом великим. Смысл? В чем величие еврейского народа? Все это понятно в чем. Торе. Ну и что? И какая связь между скрою я и тем, что у них будет Тора? Кто-нибудь уже понял? Ведь им предстоит нести светлое знамя Торы всему прогрессивному человечеству. А что скажет прогрессивное человечество? Вы мне тут баки не забивайте. Вы помните, что произошло между вашим Всевышним и Содомом и Гоморрой? Более того, у вашего Всевышнего двойная мораль. Что здесь делает Всевышний? И в чем смысл этого тока? И в чем смысл слова Авраама? Ашафет коля арец лой асэ мишпат. Судья всей земли не сделает праведного суда? Что это такое? Неужели убьешь нечестивца и мерзавца вместе с праведником? В чем сомневается Авраам? Ответ: не дай Бог, Авраам ни в чем не сомневается. А о чем тогда идет речь? Всевышний, покажи. Покажи, чтобы было видно, потому что будет проблема. Я, Авраам, которому предстоит стать и нести светлые идеи в темное царство осредненного человечества, мне, Аврааму, нужно, чтобы ты показал, на чем стоит твоя мораль. В чем основа твоей морали? Раскройся, как на иврите это хорошо звучит, тифтах эт ацмеха лабикорет. Открой себя для инспекции, для критики. Дай мне возможность через этот диалог показать. А что показать, кстати? А что мы видим в диалоге, кстати? Кто-нибудь помнит резюме этого торга? 50, 45, докуда они дошли? А результат был какой на самом деле? Сколько праведников нашлось на 5 городов? А все круглый ноль. Потому что единственный, кого спас, и то по протекции, был Лот. А какой он был праведник, это отдельная история. В кавычках, конечно, праведник. То есть, что мы видим в результате? Эти города просто настолько необходимо было уничтожить. Помните, это же Мертвое море стало на их месте. Это же содомский грех. Это же вещь, которой нельзя было существовать в этом мире. Это относительность добра и зла. Мое, мое, твое, твое. Что хочу, то и делаю. Я в своем праве. Отрезанность, автономность от Всевышнего. Теперь, тогда в чем смысл торга, наконец понимаю. Всевышний показывает нам что? Что он взвешивает не просто 50, 45, он все взвешивает. Нет ни малейшего, чего бы он не взвесил и не учел. Мораль Всевышнего абсолютно это знание, это понимание. Это видение того, что есть на самом деле. А все вопросы Авраама, не дай Бог, это не сомнение во Всевышнем. Это именно просьба: покажи, дай посмотреть. Покажи, что судья делает и в этом случае суд. Мы увидим с вами, если дойдем до недельной главы Итро, что главным новшеством для Итро было не чудеса, которые творил Всевышний, а то, что Всевышний занимается малыми силами. Не что он делает, там разрывает воды Красного моря, а что он занимается какими-то там жидами Пархатова. Что Всевышний душелюб. Теперь у нас совершенно простое объяснение двойной морали Всевышнего в случае с Авраамом. Во втором случае, начнем со второго случая. Почему он на стороне Сары? Ответ дает Рамбан: Сара видит. То есть Сара видит, к чему это может привести, и потому Сара здесь однозначно права. В первом случае, к сожалению, Сара не видела, к чему это может привести. А если бы видела, не дай Бог, не пошла бы на Ишмаэля, на вариант Агари. На запасной вариант, вместо варианта Всевышнего. То есть там было отчаяние и ошибка Сары в первом случае. Во втором было совершенно четкое видение происходящего. Что там было? Давайте поговорим немножко о природе смеха. У Зигмунда Фрейда целый трактат по этому поводу написан. Но мы уже с вами учили, что на самом деле речь идет об одном слове. Несоответствии, неожиданности. Есть прямая связь между судом и смехом. Потому что, я к чему сейчас вас подведу, что лицахек – это смеяться над судьей, смеяться над судом. Потому что смеяться над судом – это на самом деле смеяться над судьей. Какая связь между смехом и судом? Но прежде давайте запишем определение. Лицахек – это смеяться над смехом. Насмехаться – это смех над смехом. Это комментарий Махараля из Праги. который выучил своего ученика, ученик Мировоса. Я не читал это в первоисточнике, я это выучил у одного моего ученика. Это к тому, что то, что вы учите у меня, это ноль, по сравнению с тем, что я учил у вас. Завуалированный комплимент. Почему суд и смех синонимы? Рош ха-Шана, шестой день творения. А соответствуешь ли ты тому идеалу, ради которого ты был создан? А соответствуют ли твои поступки, вот что решает суд, норме, эталону, общества, религии и так далее, и так далее, и так далее, в любом суде. То есть любой суд – это взвешивание, любой суд – это сравнение реального и должного, имеющегося и идеального. Но ведь смех говорит прямо о том же самом. Смех – это ведь тоже сравнение. Ожидаемого и вдруг неожиданного. Таким образом, смех над смехом, смех над судом. И вот это уже смысл комментария Раши. Суд – это самое тяжелое. Самое тяжелое – это три вещи. Прелюбодеяние, идолопоклонство и убийство. Вот это то, над чем смеялся Ишмаэль. Вот это то, о чем говорит Раши. Ишмаэль насмехался над судом, над судьей. Насмешка – единственный довод против мудрости. Почему? В книге «Самый мудрый из людей» так сказано. Про насмешника. Все обесценивает. Все делает легковесным. То, что говорит насмехающийся, не имеет смысла. Но в этом-то и суть, что его насмешка делает бессмысленным все. В этом смысл насмешки. Это смех над смехом. Смех расставляет правильные, как сказать, ударения. Расставляет правильный вес. Вот посмотри, как получилось, а вот посмотри, как должно быть. Это смех. И тому смех – это суд. Нет ничего более важного, чем смех. Почему так сильно не смеются евреи? А что смеетесь? Над собой смеетесь. Так вот. Но точно был еврей. Переболел. Не важно. Смех – это вообще лекарство. Смех – это исправление. Тот, кто не смеется, никогда не сможет исправить ничего. Он ничего не видит. Потому что самое страшное, что есть, это смех над смехом. Это насмешка. Я ничего не понимаю и понимать не хочу. А пошли вы все. И потому нет двойной морали здесь. Всевышний все время с одной и той же стороны, со стороны истины. Так, что мы еще не сказали? Что у нас осталось за кадром и чего я хотел дообъяснять? Мы начали разговор с того базара, где неожиданно в качестве продавца и покупателя выступают Авраам и Всевышний. И мы пришли к пониманию того, на чем стоит мир. Мир стоит на суде, мир стоит на истине. Одну маленькую деталь я просто хочу показать, как выводятся законы из Торы. Это мы сейчас отправляемся в начало 18 века по Австро-Венгрию к духовному лидеру тогдашних евреев Хатам Соферу. Как всегда, еврейские мудрецы, все другие, он назван по имени своей книги. Хатам Софер. Так вот, Хатам Софер выводит обоснование очень важного и очень страшного закона. Как вы знаете, евреи последние 2000 лет без правды внутри других народов. И даже как сегодня в современном Израиле внутри себя. Бесправность с точки зрения Торы. Тора, к сожалению, не признавалась, так же как и сегодняшнем Израиле, за закон. А только теми, кто хотел ее исполнять. И что? Каким оружием обладала еврейская община внутри, находясь как инородное тело другого народа? Так вот, она обладала единственным страшнейшим оружием. Это оружие называлось отлучение от общины. Херем. Херем, как мы по-русски скажем, вот, бойкот. Бойкот. Это было самым страшным оружием. Оно применялось в исключительно крайних случаях. И очень непросто было его применять. Но его применяли. Когда? Когда классический случай, например, среди евреев обнаруживался наушник. То есть еврей, который просто мог что-нибудь такое сказать властям, что поставило под удар всю еврейскую общину. В этом случае, проверив и убедившись, объявлялся бойкот. Бойкот подразумевал запрет, например, разговаривать с ним. Запрет ему появляться в синагоге. Запрет ей, его жене, появляться в синагоге. И с ней, его женой, разговаривать. Вы себе можете представить, что это такое? Этот запрет включал в себя выкидывание его детей из Ешивы. И Хатам Софер в данном случае полемизирует с одним, я не помню сейчас его имени, замечательным малахическим авторитетом из испанского еврейства, который сказал, что он своей общине вот эту крайнюю меру бойкота, которая будет распространяться на то, чтобы его детей, которые ни сном, ни духом, которые никакого отношения, которые сидят и учат Тору, выкинуть из Ешивы, вот он на это не пойдет. Теперь Хатам Софер, полемизируя, дает обоснование через Тору, почему это можно, нужно и должно делать. И не следует опасаться чего бы то ни было. Потому что, говорит он, Сара превосходила Авраама в пророчестве. А почему, говорит Хатам Софер, она превосходила его в пророчестве? Ответ очевидный. Сара была более внутренним человеком. Авраам занимался чем? Всем. И всеми. Он пытался всех привести к Торе. Он нес идеи Торы в массы. Сара была женщиной, и потому, естественно, более внутренним человеком, и потому больше времени могла уделять себе. А следовательно, была более высоко духовно развита, чем Авраам. Ну что? Но простите же, и Авраам, извините, не эгоистическими вещами занимался. И потому слова, которые мы уже сказали, неужели скрою я от Авраама, а ведь ему предстоит стать народом великим, интерпретирует Хатам Софер как? Неужели же он, кто работает и достигает вот этой вот, как бы, взял на себя задачу стать народом великим, поднялся на этот уровень, не щадя себя, и личного совершенства, как бы поэтому не стремился к нему, неужели же от него скрою? То есть то, чего достигает Сара через внутреннюю работу, Авраам получает в подарок от Всевышнего. Из чего Хатам Софер делает вывод, что если мы по не нашей вине, мы просто так получается, от нас это совершенно не зависит, мы со своей стороны делаем все как следует, мы учим Тору, но не дай Бог наш папа ведет себя не как следует, и нас выкидывают из Ешивы. Это действительно с нами никак не связано. Мы никак в этом не виноваты. И потому все, что мы потеряем, это может быть иногда ход Ешивы. Мы получим подарок. Вот такой делает аллахический вывод Хатам Софер. Можно и нужно выбрасывать, потому что, понимаете ли, если бойкот будет распространяться только на одного этого человека, то, скажем так, он сможет спокойненько продолжать себя жить. Если, возвращаясь домой, он будет обнаруживать любящую жену и прилежных детей, то он сможет продолжать свое темное дело. Но если его будет встречать жена, с которой никто словом не готов перемолвиться, и дети, которые лишены возможности учить Тору, то, что называется, самый зависимый человек не должен ему что-то замедлить. Это действительно очень действенная мера, и она одна из тех совершенно необходимых вещей, которые позволили нам сохраниться. Потому что каждый живший вот в такой общине, знал, чем чревато его необдуманные поступки, чем чревато. И это как бы очень такой замечательный, с моей точки зрения, пример того, как выводят законы из самого текста Торы. Недельная глава Хагей Сара замечательна тем, что ее название полностью противоречит ее содержанию. Дело в том, что Хагей Сара означает жизнь Сары, в то время как только в первом абзаце этой недельной главы речь идет и не только лишь о ее, не просто даже смерти, а похоронах. И первый наш вопрос будет естественным образом, это как же так получается? Ведь по идее суть недельной главы должна быть выражена в ее заголовке. А заголовок тут прямо противоречит содержанию. Это наш первый вопрос. Отвечать мы на него будем во вторую очередь. А начнем мы с другого вопроса. Раши, комментируя заголовок Хагей Сара, пишет, что была Сара 100 лет так же невинна, как в 20, а в 20 так же красиво, как в 7. И если мы хоть немножко вдумаемся в то, что говорит Раши, то станет забавно, поскольку, представляете себе, комплимент сделать. Ты девушка красивая, как 7-летняя девочка. Вот. А про вторую часть мне говорить даже не хочется. Тем самым у нас как раз появляется тот самый вопрос, с которого можем начинать разговор. О чем идет речь? В чем невинной 20-летней девушки и в чем красота 7-летней девочки? А кроме того, почему жизнь Сары – это смерть Сары? И почему недельная глава, где речь действительно идет о похоронах, тем не менее называется «Жизнь Сары»? С чего мы начнем? Мы начнем с невинности 20-летнего возраста и заранее предупреждаем, что речь вовсе не обязательно идет о биологическом возрасте. Невинность 20-летнего возраста – это нерастраченность. Это тот самый возраст, когда вся жизнь впереди. И именно потому, что вся жизнь впереди, кажется возможным потратить ее на идею. Как по этому поводу говорили в советское время, кто в 20 лет не был коммунистом, не имеет сердца, кто остался им 25, не имеет разума. Итак, конечно же, речь идет о той невинности, о той душевной щедрости, о той нерасчетливости, которая позволяет в 20 лет, когда жизнь кажется бесконечной, отдавать ее за идею. И Раши в своем комментарии подчеркивает, что лет жизни Сары было 7, и 20, и еще 100, и говорит о выделенности вот этих трех ее возрастов, 100, и 20, и 7. Речь идет о том, что в каждом возрасте человек что-то приобретает и что-то теряет. Вот эта щедрость, вот эта невинность 20-летнего возраста исчезает с приобретением некоего жизненного опыта, когда ты понимаешь, что количество отпущенных тебе лет резко ограничено. Сохранить в себе и в 100 лет ту же самую нерасчетливую щедрость – вещь вовсе непростая. Еще более удивительно та красота 7-летней девочки, которую пронесла через всю свою жизнь Сара. Красота 7-летнего возраста, объясняет Рав Соловейчик, это красота молитвы. Это тот самый возраст, когда ребенок, с одной стороны, уже достаточно развит, чтобы понимать всю свою зависимость от родителей и недостаточно развит, чтобы стать независимым от родителей. Пример, который я всегда привожу, 3-летний ребенок вполне может ударить собственного папу или маму, ежели те почему-то не исполняют его желания. 7-летний ребенок уже достаточно разумен, чтобы понимать, что родители ему как бы не обязаны. Он совершенно ясно осознает собственную вторичность, собственную зависимость. И, тем не менее, недостаточно еще самостоятелен, чтобы приобрести независимость. И поскольку основа молитвы – это ощущение того, что ты второй, что ты зависимый, что ты получаешь, то возраст 7 лет – это возраст молитвы. И Саре удалось то, что удалось и Аврааму. Про годы жизни Авраама сказано, и было лет жизни Авраама 5, 70 и 100 лет. И снова, как и в случае с Авраамом, так и в случае с Сарой, мы говорим о чем? Самый главный день в жизни праведника – это день его смерти. «Веавраам закен ба баямим, и Авраам в старость пришел со всеми днями своими». Не было дня, не было минуты в жизни Авраама и в жизни Сары, которые прошли бы просто так. И потому не было растраченного времени. И потому, достигнув максимального возраста, каждый из них достиг и максимальной высоты. Рассказывают, что Бааль Шем Тов имел обыкновение по субботам молиться невероятно долго. Настолько долго, что евреи, молившиеся в той же синагоге, спокойненько уходили себе домой, закончив молитву, делали кидуш и возвращались на конец молитвы. И только самые близкие его ученики, хватало у них терпения, они себе чего-то тихонько учили, и когда Бааль Шем Тов заканчивал свою молитву стоячую, присоединялись к нему для конца молитвы. Но однажды какая-то непонятная слабость напала на учеников. Известная история. Они тоже ушли делать кидуш. И были замечательно удивлены, когда через не очень большое время, придя в Бейт Кнессет, что обнаружили? Что Бааль Шем Тов закончил молиться и ждет их с нетерпением. Пораженные ученики спросили, что случилось с рыбой, ведь всегда ваша молитва длится и длится и длится и длится. Ответил Бааль Шем Тов. Понимаете, сказал он, когда я молюсь, я использую ваше присутствие и ваши молитвы как лесенки, которые ставлю одну на другую, чтобы подняться на самый-самый верх, в так называемый дворец Машеха. Некий очень высокий духовный уровень, куда так просто не добраться. А сегодня, поскольку вы ушли, то молитву пришлось закончить рано, потому что я не мог ничего составить и никуда забраться. Так вот, именно так следует представить себе тот духовный уровень, на который взбирается праведник, прибавляя к каждому прожитому дню еще день, и еще день, и еще день. Но заслуга Сары была еще и в том, что она через всю свою жизнь принесла красоту молитвы и нерасчетливую щедрость своей души. И все это ни в коей мере не мешало быть ей умудренной опытом и хладнокровной, и расчетливой. И все эти вещи были у нее всегда и все вместе. Итак, почему недельная глава Хаей Сара, где рассказывается о смерти Сары, называется «Жизнь Сары»? Да потому что жизнь праведника вовсе не заканчивается его смертью. Она достигает максимума влияния, максимума тех следствий, которые вытекают из ее жизненной позиции. Недельная глава Хаей Сара, в которой начинает действовать наш следующий герой, Ицхак. который и есть главное следствие жизни Сары. И здесь мы учим еще один очень важный закон. Все, получившие от вас что-либо и пользующиеся этим, все, что они получают через то, что они получили у вас, идет и на счет ваш. То есть в хедере маленького ребенка, научивший буквам, получает все то, что этот ребенок получит через эти буквы. И наш следующий герой – Ицхак. И есть прямое завершение жизни Сары, как бы очередной в эстафете, принимающий факел. И я хочу сейчас поговорить о Ицхаке, наверное, самом незаметном из трех праотцев. И, во-первых, к вам вопрос. А что вы помните? Какие подробности биографии Ицхака вы помните? Ну-ка. Я ведь не зря назвал его самым незаметным из трех праотцев. Ну, напрягитесь и вспомните подробности его биографии. О чем говорит нам Тора? Заклание Ицхака, простите, помните? Он, да, естественно, это биография Авраама. Потому что Ицхак исполняет там роль барана, да. Более того, главная недельная глава, которая говорится, вот так посмотрите, в каких недельных главах появляется Ицхак, жизнь Сары и еще одна недельная глава следующая, Толадот. А это порождение Авраама. Авраам родил Ицхака, ну и Яков и Исав. То есть, как ни странно, мы про Ицхака вообще встречаем его в 6 эпизодах. Причем эти эпизоды судите сами. Рождение, ну, как бы сказать, тяжело сказать, что это его активный какой-то эпизод. Ицхак рождается, сватовство, тоже, как бы, он не очень активен в этой ситуации. Заклание, простите, сначала было заклание, потом сватовство, мы уже сказали, заклание Ицхака, это нет, это испытание Авраама. Это факт трудовой биографии именно Авраама. Что идет дальше? Четвертый факт его биографии. Ицхак и голод в Израиле, когда он получает приказ Всевышнего ничего не делать и никуда не уходить. И история с Ривкой, точное почти повторение истории Авраама и Сары, где Ривка называется сестрой. И еще один как бы эпизод, где опять же, вот этот четвертый эпизод, Ицхак, он поставлен в определенную ситуацию Авимелехом и действует по трафарету. И вот тут, наконец, предпоследний эпизод, о котором говорит Тора, где вроде бы, наконец, некое все-таки активное качество, проявленное Ицхаком, это рытье колодцев. Но и тут надо огорчить почтеннейшую публику, почти ему. Потому что он не роет новых колодцев. Он роет те колодцы, которые были вырыты Авраамом, и которых серость и обыденность, текучка, мелькание серых будней засыпала. Последний, шестой эпизод, передача факела эстафеты Якову и Эйсаву. Благословление Ицхака. И снова ирония судьбы. Ицхак вроде бы хочет дать благословение, но в результате он дает это благословение, не зная кому, и полагая здесь на Всевышнего. Естественным образом полагая, что тот, кому он дает благословение, Всевышний уж как бы найдет адресата. Что я, собственно, хочу сказать? Дело в том, что наша вот такая вот вроде бы весьма, скажем, вот такая неяркая биография Ицхака. Свидетельство чего? Кто такой Ицхак? И мы уже с вами говорили, Ицхак – это совершенно замечательный второй. О чем я? О том, что еще можно помнить те, кто постарше, еще в старое советское время были проявитель и закрепитель фотографии. Так вот, когда мы брали негатив и окунали его в проявитель, то, о чудо, совершенно темная пленка вдруг становилась фотографией. На самом деле не становилась, ежели не окунуть в закрепитель. Как относительно легко и просто быть первым. Имя, которое я в этом случае люблю приводить в пример, это Джордж Вашингтон. Первый американский президент. Великий человек. Великий человек. Кстати, почему великий человек? Если откроете его биографию, вы обнаружите очень милого, очень приятного, очень хорошего, очень заурядного человека. Он не отличался ничем, ни особым умом, ни особой праведностью. Он вовсе не был хорошим военачальником. Капитан весьма приличного уровня. Добропорядочный, все как следует. Но ничего великого, ни одной даже маленькой черточки. А почему же великий? А это потому, что первый. Я вспоминаю рассказ Стефана Цвейга, новеллу на тему, такая серия новелл «Великие мгновения». Так вот, у Стефана Цвейга есть серия новелл, называется «Роковые мгновения», «Чудесные мгновения», я даже не помню точно. Но мне очень понравилась из этих новелл, одна, как бы сейчас я вспоминаю, «Васко Нунес де Бальбоа», конкистадор, который открыл Тихий океан. Причем, представляете, открыл Тихий океан, как будто бы его не было до него. Но он был первым европейцем, который пришел на берег Тихого океана и обставил это все очень помпезно, поскольку слышал от индейцев о том, что вот там океан, он прекрасно понимал, что он будет первым. И он все это так обставил, была целая экспедиция, в какой-то момент он оставил всех белых и пошел вперед только один. И вот последняя ночь там очень красочно описывается, вот как он спит, вот видит, что вот он завтра первым там из европейцев увидит и так далее. Кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Первый. Тот, кто прокладывает, первопроходец. Уже само то, что он первый, делает его великим. Самое печальное, как правило, заключается в том, что если у первого нет второго, то то, что делает первый, не существует на самом деле. И так же, как фотография, опущенная в проявитель, не будучи закреплена, не станет фотографией, так и колодцы, вырытые Авраамом, стали колодцами только после того, как их заново отрыл Ицхак. И здесь мы немножко можем прикоснуться к величию этой фигуры. Речь идет о человеке, который обладал, без всякого сомнения, величайшими личными достоинствами и талантами, и который наступает на горло собственной песни, поскольку его задача была утвердить все то, что было сделано его великим отцом. Быть вторым. Делать настоящим все то, что без закрепления на самом деле существовать не будет. В этом смысле уникальным, наверное, является именно эпизод с богословлениями. Ведь в отличие от расхожего и совершенно неправильного мнения, по которому Ицхак не понимает, кто перед ним стоит, сама Тора недвузначно говорит о чем. Ведь вопрос, который задает Авраам стоящему перед ним, кто ты, сын мой? То есть у Ицхака нет сомнений, что перед ним стоит сын. Но только который из них? Поскольку стоящий перед ним обладает свойствами как Якова, так и Исава. И как ни странно, вот именно в этом эпизоде и проявляется все величие Ицхака. Того, про которого мудрецы сказали, что он всю жизнь прожил связанным. Всю жизнь прожил связанным на жертвеннике. Того Ицхака, про которого мудрецы говорят, что его пепел всегда был на жертвеннике в храме. Начнем со второго мидраша. Что значит, что его пепел всегда был на жертвеннике в храме? Это значит, что материальное для Ицхака перестало иметь силу. Что Ицхак там, связанный на жертвеннике, смог подняться на уровень, который можно понять, вспомнив о Муции Сцеволе. Помните, римляне, который попал в плен германцам
и сжег свою, если ошибаюсь, левую руку на медленном огне, чтобы показать германцам, что пытками от него многого не добьешься. Вот такой теоретический вопрос, а как можно сжечь собственную левую руку? Ну, в принципе, не принципиально именно левую, да? Вообще, как можно засунуть руку в огонь, спокойненько ее там сжигать? Ответ, а это тот же самый рецепт, которому можно претерпеть боль. А для этого нужно просто абстрагироваться от ситуации, всего-то и дело. Посмотреть так, знаете, перспективно на эти вещи. И чувствовать эту боль как свою. А смотреть это чуть-чуть, знаете, отстраняться. В масштабах всей планеты. Ну, вот рука. Ну, горит. Больно. Что может делать? Так вот, вот эта отстраненность, вот эта надмирность Ицхака и закрепила то горение, очень яркое, но не всегда достаточное Аврааму. Колодцы в этом смысле и есть главное событие всей жизни Ицхака. Это его заслуга, что колодцы Авраама, то есть пути проникновения духовного в материальное. Колодец – это скрытый источник воды, скрытые источники духовного и его проникновения в материальное. Все те, которые были засыпаны, если вы помните, жителями Грара, все те совершенно новые, совершенно непохожие пути, которые не стали путями и были засыпаны пустой чередой дней. Задача Ицхака в каждом эпизоде его жизни была утвердить истину, не им открытую. И потому, когда он произносит благословение на того, кто стоит перед ним, не зная, кто стоит перед ним, он проявляет тот внутренний, тот сдерживаемый огонь, который закаляет сталь. Какие у нас вопросы про Ицхака еще? Про Великого Второго. Это ведь инициатива на самом деле. Он свободно выбирает произнести благословение. Хотя он понимает, что он не понимает. Хотя он знает, что он не знает, кому он его дает. Собственно, вот это его поведение в каждой ситуации. Он имеет выбор. Поступать так, как ему велит его многогранная, очень новаторская натура, или, наступая на горло собственной песни, выбирать то, что следует делать. Я хотел бы вам показать еще один совсем небольшой комментарий, связанный именно с недельной главой Толадот, а точнее комментарий, который является связующим звеном между недельной главой Хаей Сара и следующей за ней недельной главой Толадот. Дело в том, что мы как-то говорили с вами, что разбиение Тора на недельные главы есть своеобразный комментарий. Поскольку концовка, а равно и начало недельной главы, вовсе не случайны. И при всей, казалось бы, отрывочности, каждая из недельных глав представляет собой единое целое.